все делается для того, чтобы опорочить Октябрьскую революцию, чтобы вычеркнуть ее из памяти людей. Почему? Для чего? Откуда такая пещерная ненависть к собственной истории? Ну, первое и самое простое. Какие преступления не совершали большевики? Большевики искренне пытались заниматься развитием. План Гайло-Робла был разработан царскими инженерами, но в царской России невозможно было и подумать о его осуществлении. Да, большевики взяли его с полки, грубо говоря. И то не в полностью готовом виде его пришлось доделывать. Но они это сделали. В царской России огромная часть населения не умела читать и писать. И большевики осуществили культурную революцию. Они дали целому поколению людей образование. И люди тогда говорили, что была пропаганда соответствующая, была не любовь к большевикам, но если эти люди учат нас читать и писать, то они точно не хотят нас обмануть. Потому что обмануть безграмотного значительно проще, чем обмануть грамотного. То есть большевики занимались развитием, коммунисты занимались развитием. Не только после войны, не только перед войной, не только для войны, они занимались развитием сразу, с первых дней взятия власти. Так вот, в этом их главное преступление, как мне кажется, перед нынешней властью. Причем преступление абсолютное, без каких бы то ни было смягчающих вину обстоятельств. Преступление, которое действительно имеет место, и просто нужно его признать, покаяться за наших дедов и объяснить, в чем оно заключалось. Преступление заключалось в том, что большевики взяли власть в стране. Вместо того, чтобы разграбить страну, уехать на Запад, купить себе там поместье и жить в этих поместьях фешенебельными пенсионерами, бросив страну на произвол судьбы, вместо всего этого они страну стали развивать. Это живой, пожизненный моральный упрек. И поэтому эти люди ненавидят Ленина до зубовного скрежета. И ненавидят большевиков и коммунистов до зубовного скрежета. Да, они разговаривают про ненависть к русскому народу, про латышей, про евреев, про всех остальных. Но они ненавидят Ленина и большевиков не за красный террор. Они ненавидят их за то, что они жили лично скромно, что они страну не грабили. А если и грабили, то в интересах мировой революции, а не в интересах личного кармана. Что поместья за границу у них не было. Что руководили они страной не вахтовым методом из Лондона, даже если были, как Троцкий, связаны с Уолл-стритом. И так далее, и так далее, и так далее. Они ненавидят большевиков за то, что те в массе своей были честными и искренними людьми. Не за зверство, а за честность и искренность. Вторая вина – это развитие. Большевики развивали страну. Все то, в чем мы сейчас живем, на чем мы сейчас работаем, построено при Сталине или по планам, которые были разработаны при Сталине. Это ужасно стыдно это признавать, но это так. Ничего после Советского Союза толком построено не было. Модернизировали несколько заводов, да. Несколько еще заводов построили, даже неплохих заводов. Но качественных изменений к лучшему нет. Идея модернизации – это всего лишь четыре вещи. Первое – это широкополосный интернет. Во-первых, это касается далеко не всех, это касается только некоторой части молодежи, некоторой части людей среднего возраста. Но самое главное, что широкополосный интернет был бы сделан бизнесом и без всякого вмешательства государства. Второе – это цифровое телевидение. Ну, понятно, в стране, в которой газификация не закончена, в которой целые области еще не газифицированы, в стране, где люди отапливают свои дома до сих пор дровяными печками, в стране, где более 10% населения, я говорю более, потому что никто не знает сколько, живет в ветхом жилье, а то и в аварийном, в стране, в которой с федеральной трассы съезжаешь, и такое ощущение, что война еще не кончилась, да, в этой стране ничего важнее цифрового телевидения, конечно, нету. Следующее направление модернизации – это так называемые энергосберегающие лампочки. В переводе на русский язык это замена лампочек Владимира Ильича лампочками Леонида Ильича. Потому что лампы дневного света – это 70-е годы. О современных по-настоящему лампах на диодах, по-моему, никто даже не подозревает. Но еще и Сколково, который просто девелоперский проект. И на этом фоне мы видим большевиков, которые построили страну. Построили ее два раза из руин. Первый раз из руин гражданской войны, которую, строго говоря, не они организовали, Они отчасти в ней виноваты, это правда, но реальная организация гражданской войны – это не они. И винить их в разрушении гражданской войны нельзя. И в разрухе, которая была после гражданской войны, тоже нельзя. Они подняли страну из разрухи после гражданской войны, они подняли страну из руин после Великой Отечественной войны. И они превратили эту страну, разрушенную, уничтоженную, с разрушенной психикой населения, потому что после гражданской войны была разрушенная психика у всех. Это страшно. Мы в нашем одичании и близко еще не подошли к тому ужасу, который был после гражданской войны. Шариков был цивилизованным человеком в то время. И вот в этом ужасе большевики восстановили нормальную страну. Сделали ту цивилизацию, которую мы помним по 70-м годам. Причем сделали достаточно быстро. Еще в 62-м году в Донбассе офицерам было запрещено выходить на улицу без пистолета. Если офицер выходил, армия выходила на улицу без пистолета, его сажали на гауптвахту. Не потому, что кто-то там не любил офицеров, а потому, что был чудовищный разгул бытовой преступности. И в 62-м году Гагарин уже полетел в космос. Ходить по улицам было просто физически опасно в промышленных районах. И мы помним, что уже в начале 70-х картина была совершенно иной. Без репрессий, без террора, без запугивания. Да? Не только построили заводы, не только построили дороги, не только построили библиотеки, научно-исследовательские институты и образовательные институты. Создали цивилизацию, которая была самой гуманистичной не только для своего времени, но и, наверное, в истории человечества. Но ключевое здесь слово «создали». Люди, которые уничтожают и разворовывают, никогда ничего не могут простить Созидателям. И, понимаете, ненависть к Советскому Союзу – это не отдельные судороги демшизы, которая в конце 80-х возбудила в себя общество и не пришла в себя до сих пор. Это значимое, слитное общественное движение, которое с демшизой объединило правящую бюрократию, либеральных фундаменталистов и значимые общественные группы. Помимо тех причин, которые я уже описал, в ненависти к 7 ноября очень просто дело обстоит дело с либеральными фундаменталистами. Для них, обожествляющих прибыль и рынок, сам факт даже не существования, а даже воспоминания о нашей стране, которая просто отрицала наживу как единственный смысл человеческой жизни, само воспоминание об этой стране является нестерпимым богохульством. Но главным источником ненависти к истории нашей страны это все же не либеральные фундаменталисты, а именно правящая бюрократия. Еще раз. Для нее память о Советском Союзе, не только 7 ноября, а во всем Советском Союзе, ненавистна. Потому что Советский Союз, память о Советском Союзе, это постоянный упрек и даже обличение в кромешном безделье и тотальном воровстве. Какой бы коррумпированной ни была партхозноменклатура, рядом с нашими нынешними руководителями она производит впечатление завхоза, подворовывающего драные пододеяльники на фоне глобального спекулянта, который берет эшелонами ресурсов и грузовиками денег. Существенно и то, что советское государство при всех бесспорных недостатках, я всегда это повторяю, если бы Советский Союз был идеальным обществом, идеальным строем, мы бы в нем жили. Изучение недостатков Советского Союза важнее для нас памяти о его достоинствах, потому что эти недостатки нам придется исправлять, чтобы опять не наступить в ту же лужу. Но советское государство, это было в нем главное, стремилось к общественному благу. Иногда понимало это благо извращенно, но это благо было реальной целью. И это является страшным обвинением нынешней клептократии, которое само государство превратило не более чем в машинку для личного обогащения. Наконец, при всех своих недостатках Советский Союз добился колоссальных успехов во всех сферах общественной жизни. От строительства промышленных объектов до улучшения культуры и улучшения быта советских людей. В конце 60-х, начале 70-х быт советских людей вполне соответствовал уровню ведущих развитых стран. Это сейчас звучит странно, но тогда это было реальностью. Бытовой техники было меньше. Но это с лихвой компенсировалось отсутствием безработицы, абсолютной безопасностью и лучшим образованием и лучшим здравоохранением, чем в развитых странах. Массовое образование, массовое здравоохранение было намного лучше, чем в развитых странах. А российской бюрократии похвастаться здесь нечем. Она добилась выдающихся успехов только в одном – в разграблении и в уничтожении собственной страны. При этом уровень жизни и даже доходов основной части россиян существенно ниже, чем в последние годы советской власти. А пресловутые права человека защищены существенно хуже, чем во время советской власти. Достаточно вспомнить, что советские суды, за исключением политических дел и дел, связанных с партхозноменклатурой, принимали решения профессионально и независимо, а словосочетание «пьяный милиционер» не существовало вообще. Никогда не остановлюсь повторять, сталинские суды, да, во время Большого террора, 37-38, были бессудные расстрелы, бессудные приговоры. Они бывали и в другие годы. Но сталинские суды в среднем давали 10% оправдательных приговоров. Суды нынешней России, 2000-х и 2010-х годов, дают менее половины процента оправдательных приговоров. Если считать количество нынешних заключенных на душу населения, то оно, на душу населения, выше, чем сидело в ГУЛАГе, за исключением годов массового террора. Но нам нужно вернуть себе ощущение целостности собственной истории, понимание того, что советская цивилизация была формой существования российской, стержнем которой является русская культура.